Добрый вечер, дорогие друзья, или, как принято говорить, там, добрый день, когда вы там меня смотрите и так далее. Я очень люблю эту фразу, поэтому просто здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья, Матвей Гонопольский в своем стриме на канале Матвей Гонопольский или Гонопольский ТВ, так можно найти, или просто по названию передачи, которая звучит не иначе, как «Гонопольская правда». Сегодня будет несколько моментов, когда я задам вам загадки, но вам надо будет быстро ответить. Значит, что я хочу сказать для начала. Я напомню, что целый день я собираю на телефон очевидные и неочевидные новости, мнения, фразы, даты. И все это вам рассказываю. Ну, в принципе, насколько я понимаю, это вам все заходит. Даже мой кашель. Он в начале передач всегда, потом он... исчезает, не ругайте меня. Такая сложная история моего состояния и погоды, которая меня мучает и так далее. В общем, есть проблема. Только не надо мне ничего советовать, что мне там надо принимать и так далее. У меня хорошие врачи. Особенно некоторые мои работодатели, которые говорят, мы предпримем все усилия для того, чтобы ты пожил еще, для того, чтобы ты работал. Потому что ты наш хедлайнер. Ну вот хедлайнер. Значит, во-первых, я, как всегда, хочу начать с того, что поблагодарить вас за 56 100 подписчиков. Это вы сделали своими руками. Это ваш вклад в нашу с вами программу. Начинается. От кашля хорошо льняное масло. Иногда кашлю месяцами помогает. Вон у меня там стоит льняное масло, которое я даю в салаты. Еще раз кто-то напишет, я вас удушу. Вот здесь написано. Кашляйте на здоровье. Вот это. Или другой пишет. Веди передачу и не кашляй. Вот все. Вот так вот. Пройдет оно сейчас. Я ем перед началом передачи. Иногда попадает в дыхательное горло. Пройдет. Значит, вы мне помогаете, вы меня воодушевляете. И вы меня воодушевляете тремя способами. Во-первых, четырьмя. Во-первых, вы ставите лайки, которые вы сейчас позорно не ставите. Гады. Волки позорные. Помните? Во-вторых, вы рассказываете моим коллегам, своим коллегам, друзьям, вы рекламируете, вы рекламные агенты, помогаете, чтобы узнали мой канал, потому что он живет в сложной ситуации, а сложная ситуация заключается в том, что я и есть этот канал. Я вот, значит, Арестовича у меня нет. У меня нет других, то есть у меня есть некоторые другие передачи, и они будут. Например, мы договорились с прямым каналом, что передача, которая идет в Ютубе прямого канала, называется «Гонопольский Unlimited», она одновременно, параллельно будет идти и в моем Ютубе. Многие из вас ее не видели. Это очень интересная передача, где я представляю украинских политологов, она идет на русском языке, и мы как бы итожим неделю. Поэтому вам это, я так думаю, все будет интересно. Нет, вы пишете, Матвей, вы самодостаточный, зачем вам Арестович? Ну, я не могу быть Арестовичем сам по себе, потому что у меня нет такого бархатистого голоса, как у Арестовича, у меня нет таких бровей, которые у него поднимаются, опускаются, и, значит, самое главное, у меня нет контактов с офисом президента, какие-то сливы, которые он, значит, как будто банки заряжает и рассказывает. Ну и кроме того, он, его очень девушки любят. Он кумир женской части Ютуба, и это потрясающее качество. Поэтому, когда он соединяется с Фейгиным, это, конечно, угар. Но у каждого своя судьба, у меня своя судьба. Здесь спрашивает Андрей, Путлер смотрит ваш канал? Ну, не знаю. Не знаю. Лучше бы... Знаете как, борюсь, лучше бы... не знаю, что лучше. Лучше бы он посмотрел или лучше бы он не смотрел. То и то весьма интересно. Значит, давайте вот с чего начнем. Сегодня, так или иначе, одной из таких главных перманентных тем, которые все как бы их касались так или иначе, это была вчерашняя история, связанная с информацией, которую предоставил Валерий Соловей. Вы знаете, я напомню вам, он сказал, что есть мирный план, и что этот мирный план обсуждается, и что с ним, как он сказал, согласна и украинская сторона. Я напомню вам, многие не смотрели эфир, что имелось в виду. Имелось в виду капитуляция Российской Федерации, но с некоторыми нюансами и условиями. Говорю по памяти, по-моему, ничего не пропустил, потому что я 150 тысяч раз сегодня задавал вопросы разным моим гостям. Итак, Российская Федерация полностью выводит свои войска с территории Украины. Значит, более того, она выводит войска свои войска, которые у нее стоят в Приднестровской Молдавской Республике. Таким образом, Приднестровье, ну, судя по всему, логично входит тогда уже в состав Молдовы. Дальше. Значит, и после этого есть несколько пунктов, на которые надо обратить внимание. Значит, первое. Украина, что, то есть полностью российские войска уходят, полностью из ДНР, ЛНР, вот отовсюду. А что получает Украина? Украина полностью получает свою территорию вместе с Крымом, но есть нюанс, о котором я сейчас скажу. Но что требуется от Украины? От Украины требуется 2 по 7. 7 лет она дает, как бы подписывает этот договор или что это такое, что она не вступает в НАТО. Почему 7, мне непонятно. Ну, мне все говорили, ну, Матвей, вы забыли, что это магическая цифра для русского менталитета, что-то вот такое. И вторая история – это то, что на 7 лет как бы не определен статус, откладывается окончательное определение статуса Крыма. Хотя Крым объявляется демилитаризованной зоной, там не должно быть никакого оружия, ну, крупного, или вообще никакого. Значит, как он будет контролироваться, Соловей не уточнил. Дальше, Черноморский флот аннулируется. И его уже просто нет. И вот 6 стран, как он сказал, могут быть гарантами вот такого какого-то соглашения. И вчера мы с вами это рассматривали не с точки зрения криков, которые я очень не люблю, никаких переговоров, что это такое вообще. Любое предложение должно быть положено на стол. Это так я работал на «Эхе Москвы». Все рассматривается. И вот сегодня мы начали рассматривать это с разными украинскими политологами, очень грамотными ребятами. Значит, то есть как? С одной стороны, ну как-то вообще все потрясающе, все в шоколаде. Но есть нюансы. Первый нюанс. Если Российская Федерация забирает свои войска, то, по сути, ничего не меняется в самой Российской Федерации. Хорошо, там Соловей говорит, что, предположим, будет зона 100 километров. Ну, непонятно, но какая-то разделительная зона. Вот какая-то разделительная зона, где, не знаю, там войска ООН, не имеет значения сейчас. Но дело в том, что Путин остается у власти. И он совершенно спокойно спасает свою армию. Он учитывает ошибки, которые были допущены им. Но только идиот не учтет. Он учитывает те ошибки, которые были допущены. И после этого новое нападение. Здесь можно сказать, но ведь есть 6 стран, которые гарантируют. Но здесь возникает вопрос, а что, собственно, они гарантируют? Они гарантируют, что если, например, русский сапог снова пойдет на Киев, то кто вступится? То есть они гаранты каким образом? Своими вооруженными силами? Или, например, заключается договор, как вы знаете, как в Соединенных Штатах, там с Японией, с Южной Кореей, с Тайванем и так далее, о каком-то особом статусе и прочее, прочее. Я могу сделать скидку на то, что, ну, Соловей же не мог знать все нюансы. Кроме того, ну, какие-то вещи определяются во время переговоров и так далее. Но суть не в этом. Суть в другом очень важном, что Россия остается тем же государством, которое осталось. Понимаете? Оно никак не меняется в результате. А Соловей сказал такую фразу очень важную. Он сказал, перед нами капитуляция России. Нет. Нет, это не капитуляция. Капитуляция – это когда ты открываешь ворота Кремля, и твоей страной определенное время, как было это в Германии послевоенной, твоей страной руководят те люди, которые ее денацифицируют. Они превращают ее в нормальную страну. Они меняют систему власти, ну, вернее, меняют сами русские, но under control, понимаете? Здесь такого не происходит. Здесь все остаются на своих местах. Пригожин, Симонян, Соловьев, Путин и так далее. Что получается? Получается, что официально они капитулируют, а неофициально им нанесена невероятная обида, и они начинают вот этот гнойник наново. Ну хорошо, 3 года, 5 лет, 10 лет. Они начинают строить свою промышленность. Непонятно. Понимаете, когда капитуляция, то, то страна, которая капитулировала, а она капитулировала, потому что она проиграла войну, и она напала, поэтому она капитулировала, она должна понести наказание, чтобы этого не повторилось. Здесь в этом варианте я не вижу такого. Россия остается Россией, как она была, с той же пропагандой, с тем же непонятным то ли алкоголиком, то ли наркоманом Медведевым, с тем же Мироновым, с теми же артистами, с той же Симонян, которую мы сегодня еще послушаем, которая, ну, как кажется, вообще уже теряет человеческий облик. Вот, поэтому, ну, как-то оно, вот есть такое выражение, как-то оно не заходит, понимаете? То есть, может быть, это рамочное соглашение, потому что мы знаем о встречах, во всяком случае, Столтенберга с Патрушевым. Я сегодня у Штейтельмана, вы знаете, это очень хороший политолог украинский, я ему говорю, а что это за такие переговоры? Он говорит, да может Путин о них и, так сказать, и не знает. Я говорю, как-то он не знает. Переговоры о возможной капитуляции, и он не знает, это как понять? Он говорит, ну он сказал там, ведите переговоры, а как эти переговоры идут, это... Ну, в общем, короче говоря, почему я это напомнил? Потому что сегодня самые разные люди говорили по этому поводу. Ну, естественно, там в администрации президента чего-то сказали и так далее, и так далее. Но вот интересную вещь сказал, я задам вам сейчас загадку, дорогие друзья. Вам нужно написать будет слово, которая в этом сообщении вас поразила. Значит, это заявление Залужного. Я вам его читаю. Залужный, я вам цитирую. Вот напишите самое главное слово, и будет победитель. Я скажу. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно. Россия должна покинуть все захваченные территории. Еще раз повторю. Это сказал Залужный. Итак, слушайте внимательно. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно. Россия должна покинуть все захваченные территории. Вот теперь я смотрю, что вы написали. Никаких не примут, должна покинуть, ультиматум. Тут нет слова ультиматум. Не примут все захваченные, покинуть все условия. И вот неожиданно. Нет, ни слова никогда. Людмила Демчук пишет. Украинские военные. Да, Украина, госпожа Демчук. Вы абсолютно правы. А вот теперь я еще раз прочитаю вам это. И вы по-иному воспримете это заявление. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно – Россия должна покинуть все захваченные территории. И дальше вот человек, который это выложил, он пишет такую фразу – ответ Генштаба переговорщикам и искателей гешефтов. Да. Кабу я сегодня не говорил, все мне говорили, да не обращай внимания на это слово. Но вы знаете, я перпендикулярный. Я ищу то самое, на что никто не обращает внимания. А здесь написано «Украинские военные». Означает ли это, что Зеленский ищет пути к соглашению как политик? Он имеет на это полное право. Здесь нет никакой измены. Абсолютно. Он верховный главнокомандующий. Он президент Украины, и он обязан рассматривать как военные сценарии, так и сценарии мира. Кроме того, вы знаете, он выступил с невероятными 5 пунктами, не буду их повторять, которые Россия выполнить не может, это, так сказать, в сторону мира, в сторону прекращения войны. Но, может быть, что-то изменилось. Можно, конечно, трактовать это просто, что Залужный так сказал, что он подтверждает, наоборот, что украинские военные вместе с офисом президента, вместе с президентом страны не пойдут никакие, ну, так сказать, чтобы было понятно, позиция армии. Но можно считать и наоборот, что Залужный знает о переговорах, которые идут в Турции. Он хорошо информированный человек. И он говорит позицию армии, чтобы охладить головы тех, кто считает, что ну, пора замеряться и делать какие-то 7-летние сроки и так далее. У меня нет ответа на этот вопрос, и вряд ли у кого-то есть ответ, кроме тех, кто знает, а я не знаю. Просто я... Джан Хорошайло говорит, ну просто Залужный говорит от имени тех, кем руководит по факту. Может быть, вы и правы, а может быть и нет. Во всяком случае, позиция Залужного абсолютно понятна. Наталья Забелина пишет, в Турции переговоры не об Украине, а о ядерном оружии. Наталья, я понимаю, что вы свидетель этих переговоров, и вы знаете, о чем там идут переговоры. Безусловно, вас информируют в первую очередь, а меня во вторую. Сколько еще Путину мучать эту планету. Артемий Троицкий в интервью Deutsche Welle рассуждает. Короткий фрагмент.
Ну, Путин, коллективный Путин, может быть. Я лично считаю, что Путин, вот сам вот, вот организм вот этот малоприятный, вот, я думаю, что его месяцы сочтены, причем именно месяцы даже, а не годы. Я думаю, он долго не протянет, вот, думаю, что свалят его свои же, просто потому что не в моготу уже вилы подступили. Вот, то есть, когда вся страна, включая элиту, включая даже большую часть силовиков, так называемых, находится в заложниках у мелкой шоблы, значит, одного пахана и нескольких, значит, его шестерок, там, типа Медведева, не знаю, Патрушева, там, Пригожина.
Ну, мы знаем, Ильина, еще. Да.
Вот. Такая ситуация долго длиться не может, потому что их очень мало. Да, они могущественные, у них очень много ниточек и рычагов под руками, но их слишком мало для того, чтобы они могли создать какую-то значит, устойчивую конструкцию для самих себя. Так что мой прогноз такой, что Путина скоро вынесут из Кремля вперед ногами, но при этом режим претерпит минимальные изменения. Вот просто вместо Путина будет кто-то, с кем можно будет договориться Западу. С Путиным, естественно, уже все. То есть это отработанный, полностью отработанный материал. Он не договороспособен, он не рукопожатен и прочее, прочее. То есть ему конец. А вот Мишустин, Собянин, там, Набиуллина, ну, то есть есть, в принципе, люди, которые не особо сильно себя скомпрометировали.
С ними буду говорить.
Вот с ними, я думаю, та же Америка и Западная Европа смогут сесть ради собственной выгоды за стол и переговоры.
То есть никакого... такая версия Артемия Троицкого. Очень умный человек, я очень уважаю его видение ситуации. Очень смешное. Я зашел туда, где я сейвлю для вас фонограммы. Да. История безумная. Значит, Ялта. Вы, наверное, видели Ялту. Короче говоря, набережная Ялты, дискотека. Мне напоминает... Я очень люблю Ялту. Просто замечательный город. Там микроклимат хороший. Там не жарко. Запах моря и так далее. Ну, люблю этот город. Значит, и там была позавчера, по-моему, дискотека. И все плясали под украинские песни. Включили украинскую песню. И есть видео, там, ну, где-то человек, наверное, 20 в таком русском стиле, знаете, значит, пляшут. Короче говоря, тут же написали донос. Это же измена, что такое? Вдруг украинские песни. И неважно, что это в обработке, знаете, умца, украинские песни. Наверное, это измене Родины. И вот женщина. Вот посмотрите, видите, она гримасы разные делает, вот такое. Вот она ручки складывает, она закрывает глаза, она хочет выжить. Она хозяйка этой дискотеки. Давайте послушаем ее, давайте мы ее пожалеем. Боже мой, сколько той жизни. А она понимает, что можно и голову потерять за украинскую песню.
Дорогие россияне, сыновья нашей Родины, простите меня, я вас всех люблю. Эта песня прозвучала, я даже не специально ее поставила. Я хотела радовать людей дискотекой. Простите меня, я вас всех люблю, наши сыновья, скорейшей победы. Вот. И возвращение домой. Мы победим. Я за Россию. Я люблю вас всех. Простите меня. Я просто умоляю. Как мать, как бабушка, как... Дорогие россияне.
Ну вот, как мать, как женщина. Вот такое. Вот она вот такое вот говорит. И она, значит, просит прощения. Как устроено российское общество? Да, вот в Ростове-на-Дону тоже пляжут под сердючку. Видео было у Невзорова, да. Я думаю, там тоже кого-то посадят. Глуховский, замечательный писатель, невероятно умный человек, он говорит, как устроено российское общество. И это достойно послушать. Давайте послушаем. Дмитрий Глуховский.
А у нас чудовищно несправедливо устроенное государство, фактически сословное, где есть две касты. Касты людей, которым некому звонить, и касты людей, которым есть кому позвонить, да, или которым, собственно, и звонят. Вот. И бесправие тотали и нищета, усугубляющаяся вот этой низшей касты, она, безусловно, для нее очевидна. И всячески ее отвлекают Украиной, Америкой, Западом. Там, не знаю, может быть, скоро жидомасонов подвезут, или там снова какой-нибудь терроризм мусульманский. То есть нужно будет все время переключать внимание вот этого несчастного, затюканного, нищего, бесправного сословия, которому отводится роль крепостных фактически, именно для того, чтобы отвлечь его от очевидности его нищеты, несчастья и бесправия, все время вбрасывается в информационное поле бесконечно эти внешние отвлекающие триггеры. В этом, собственно, смысл этой войны, в первую очередь, чтобы обеспечить правление правящей этой касты вечно.
Да, похоже на это. Похоже на это. Вот Глуховский думает, что так. Еще одна фонограмма меня абсолютно поразила. Вы знаете про историю вот с этим казненным или неказненным человеком, которого, значит, вроде как бы убили пригожевцы, вот это ЧВК Вагнера, публично его казнили и так далее, и так далее. Выдержали паузу. Вы знаете, я еще скажу про реакцию государства, она абсолютно позорная и говорит о том, что никакого государства в Российской Федерации, к сожалению, нет. Было и закончилось. Но поскольку от Путина, который исчез, вы знаете, Путина нет. Вот когда что-то случается, то ли он на чемоданчике своем сидит, и с медвежьей болезнью у него, то ли он куда-то в тайгу, то ли говорит, вы знаете, ребята, я устал. Мне сегодня такую версию тоже говорили. Вот, устал. Решайте, это не те вопросы, это не борьба с Америкой, это не переговоры с президентом Соединенных Штатов. Решайте все сами. Ну и они решают, как могут. Но они не знают, что им говорить. Поэтому то, что сказал Песков, я скажу позже, но хитрым, вот определенным образом вот эта публичная казнь человека, если она была, публичная казнь человека и фраза, значит, вот этого вот Пригожина про то, что да, это хорошо отснято, хорошая режиссура и так далее, и так будет с каждым и прочее, прочее. Кто решил поддержать все это? Маргарита Симонян. Представляю вашему вниманию ее вывод из публичной внесудебной казни гражданина. Слушаем.
Что если бы не ЧВК Вагнер, было бы гораздо больше смертей, было бы гораздо больше мобилизованных, было бы гораздо больше плачущих жен, детей, и это были бы вы этими женами, это были бы ваши дети, это были бы, которые плачут, это были бы ваши сыновья, которые уходят на фронт, и там гибнут. Это же очевидно. Простая математика. Вот так бы было, если бы не ЧВК Вагнер.
Что если... То есть, ну, как бы, убивать нехорошо. Заметьте, она просто повторяет того, что выкрикивал тогда, когда у него спросили, Пригожин. Вот там вокруг него были корреспонденты, и он сказал, выбирайте. Либо солдаты, либо вы, кто сидят на диванах. Вот Маргарита Симонян, она, так сказать, падает. Она падает как бы ниже. И, ну вот, низко, и черт побери, что тут поделать. А теперь, сегодня мы также обсуждали эту странную историю, и в ней многое не лепится, не слово «не лепится», а «не лепится», «лепить». И прежде всего, вот какая история. Об этом тоже Штейтельман сказал, и я с ним абсолютно согласен. Я его спросил, какой факт из вот этого якобы убийства или убийства, вот этой казни публичной, какая вызывает у вас, Михаил, наибольший вопрос? Знаете, что он сказал? Он говорит, вот этот вот человек, когда он там рассказывает свою историю, уже сидя в этой комнате, где его убили, он говорит, что он шел по улице Киева, и вдруг удар, ему стало темно в глазах, а потом он очнулся уже тут. Слушайте, этот человек что-то на... был осужден то ли на 30 лет, то ли на 27 лет, я не помню. То есть, короче, он убийца, вот этот вот, да, вот он убийца. Хорошо, представим себе, что... Да, вот Джан Хорошайло пишет, ага, уголовник военнопленный гулял по улицам Киева. Да, это удивительно. И вот из всей вот этой конструкции этот факт удивительный, который не вкручивается никуда. И второй факт, о котором я вам говорил вчера. Ну, значит, если его убили в Киеве, например, но это очень странно. Все-таки, ну, не гулял он по улице. Значит, его откуда-то похитили. Как его похитили? Значит, если его обменяли, то я вам хочу сказать, что некоторые гражданские организации, они обратились к властям Украины, чтобы они объяснили, что происходит. Но, значит, если его обменяли, то тогда тоже непонятно. Как человека, который приехал в Украину и сказал, я буду воевать против России, меняют, и он не сопротивляется. Но он же мог бы сказать, слушайте, что вы меня меняете-то? Как вы можете меня поменять? Меня же там убьют. Меня же пригожинцы убьют. Он этого не говорит. Ну а почему он этого не говорит? То есть... непонятно, если, например, его стукнули где-то во дворе и положили в какой-то ящик, то это, ну, просто 17 мгновений весны, понимаете? Я вам уже говорил, что украинская граница не просто охраняется хорошо, а даже как-то очень хорошо. Как-то очень-очень хорошо. Поэтому представить себе, что сюда приехала команда пригожинцев, во главе с Пригожиным, которые вот осуществили операцию. Короче говоря, как тут кто-то пишет, это мутная история. И мне даже непонятно, мертвый он или это инсценировка для того, чтобы... Есть даже такая версия, что он засланный казачок, что все это, по сути, было сделано для того, чтобы он появился в Украине, и после этого как-то, ну, каким-то образом, непонятно каким, не знаю, но оказался где-то, где Пригожин его казнит, чтобы другим неповадно было. У меня нет данных по этому поводу, и я не понимаю, как такое может быть. Ну, теперь некоторые фразы еще вот из этой моей ленты, у меня две ленты. Никита Михалков, режиссер «Земли русской». Оскар противоречит российским ценностям, как выясняется. Лауреат премии Американской академии кинематографических наук и искусств, российский кинорежиссер Никита Михалков считает, что Оскар потерял свою художественную ценность. Ну, потерял. Ну, да, потерял. Ну, что вот тут вот, что я могу ему возразить-то, Господи? Джо Байден сказал замечательные слова, выступая в Индонезии. Перевожу. Касательно Херсона, это была значительная победа Украины. Значимая победа. Я могу только аплодировать мужеству, решительности и боеспособности украинского народа и украинских военных. Действительно, они просто удивительны, заявил президент США Джо Байден. Хорошо, теперь давайте вторую ленту, что я вам тут засейвил. Вы можете себе представить, чтобы что-то Замбия потребовала у России? Слушайте, она потребовала. А Замбия потребовала объяснить от России, при каких обстоятельствах на войну в Украину был отправлен гражданин этой африканской страны. 23-летний бывший студент был убит во время боевых действий. До последнего времени он отбывал тюремный срок. То есть, понимаете, они его загребли. Им было по барабану, что он иностранец. Умер, шмумер, лишь бы был здоров. Deutsche Welle сообщает. И, кстати, ну, я не знаю, может быть, сейчас загудит, но пока не гудит. У Российской Федерации заканчиваются крылатые ракеты, поэтому массированные обстрелы инфраструктуры прекратились, считают в Киеве. Мы последнюю неделю не видели применения ни шахедов, ни крылатых ракет. Противник ощущает дефицит этого оружия, заявил пресс-атташе воздушных сил Юрий Игнат. Тут, знаете, у меня в эфире, сегодня его не было, но обычно он каждый день у меня. Тарас Березовец, мой добрый приятель, он военнослужащий сейчас. И он все время говорит, когда, как мантру повторяет, он говорит, не надо считать, что они вот ослабели, они умирают и так далее. Они найдут. Найдут бомбы, найдут крылатые ракеты, Иран, Северная Корея. Вот кто-нибудь им даст. Сегодня произошло важное, вот я вам скажу такую фразу, важное, ничего не обозначающее событие. Оно ничего не обозначает, но оно крайне важное. Вы спросите, как такое может быть? А я вам прочитаю. Генассамблея Организации Объединенных Наций, не Совет Безопасности, вся Генассамблея приняла резолюцию о взыскании репараций в пользу Украины со стороны Российской Федерации. Еще раз, о взыскании репараций со стороны Российской Федерации для Украины. За принятие резолюции проголосовали 94 страны, 14 стран, включая Россию, Иран, Кубу, Зимбабве и Беларусь, были против. Еще 73 государства воздержались. То есть, вы понимаете, это очень важная вещь с точки зрения того, что мир желает, чтобы когда дело дойдет, были репарации. Но вы понимаете, почему я сказал, что это ничего не обозначающее решение? Потому что пока что идет война. Это, во-первых, ничего этого не будет. Во-вторых, потом Россия будет говорить, что никаких, ни копейки. А это принципиальнейший момент для Владимира Путина. Потому что он понимает, что он может оправдать любой проигрыш, любой отвод войск, любую гибель людей, мамки еще нарожают и так далее. Он все может оправдать. Но если только русская копейка будет передана Украине как репарация, тут ему конец. Народ ему это не простит. Это же наши деньги, бля. Обожаю вам читать патриотические русские каналы. Значит, Зеленский сейчас в Херсоне и легко может быть уничтожен российской ракетой, но не будет уничтожен. Почему? Потому что, первое, Россия не уничтожает политических деятелей и не ведет террор в отличие от Украины и США. Второе, потому что Россия уважает статус официального государственного лица. Третье, потому что Россия не ведет войну против Украины, а освобождает Украину от оккупационного американского режима. Четвертое, потому что Россия понимает, что Зеленский не принимает никаких серьезных решений. Зеленский — это просто марионетка, коллаборационист. Я считаю, что прекрасно. Патриотический канал, который называется «Страны В», пишет: «Вооруженные силы Украины формируют новые части и планируют новое наступление. Как сообщают источники «Страны В», украинские власти не планируют перемирия и формируют свежие части. Формируются свежие части. Следующая возможная цель – Запорожская АЭС, левый берег Днепра, по словам источника, также возможно усиление давления на севере ЛНР». Прекрасно, я с ними согласен. Ну и вот я вам говорил про реакцию Кремля на убийство в прямом эфире, как это нам представили, человека. Дмитрий Песков отказался комментировать видео с убийством бывшего наемника ЧВК Вагнера. «Нет, у нас нет никакого комментария. Мы не знаем, что это, насколько это соответствует действительности. Это не наше дело». Лев Шлосберг прокомментировал это так: «Сами слова «это не наше дело» можно сделать девизом властей России всегда, как только дело касается прав и свобод человека, каким бы этот человек ни был». Ну, суть тут не в этом. Суть в том, что если вас убьют на территории Российской Федерации, это не дело Российской Федерации. Просто чтобы вы это знали. Ну, потому что вы им не интересны. Понимаете? Ведь какая тут история? Поразительна наглость вот этого существа по фамилии Песков. Потому что, в принципе, он мог сказать фразу, которая бы удовлетворила всех. Владимир Путин, как гарант Конституции, то есть гарант свободы, прав человека, или какая-то другая организация, уже дали распоряжение, или там, например, Генеральная прокуратура начала следствие. Нет, еще раз ставлю. Нет, у нас нет никакого комментария, мы не знаем, что это, насколько это соответствует действительности, это не наше дело. Я не понимаю, господин Песков, а вам кто-то должен принести, что ли, голову, кирпич, я не знаю, должен прийти, принести труп этого человека? Это не человеческая страна, понимаете? Это не человеческая страна. Не человеческая не в том смысле, что она не для людей. Она вот для вот этих вот всех. Значит, одна интересная вещь. Я сегодня видел этот фильм. Он идет 20 минут. Сегодня прямой канал показал вот этот фильм «Генерал распил, как Суровикин зарабатывает на войне». Значит, пишет Алексей Навальный, просто чтобы вы понимали, о чем этот фильм. «Кому война, кому мать родна, генерал Сергей Суровикин, который недавно был назначен командующим всеми российскими войсками на войне с Украиной, не только военный преступник, но и обычный вор. Генерал Армагеддон, как его называют в российской пропаганде, благодаря сложным схемам уже заработал сотни миллионов рублей на войне в Сирии, накупил себе на эти деньги элитного жилья. Теперь все же имущество его семьи просто засекречено, это правда. Мария Певчих и Албуров в новом расследовании рассказывают, как живет и ворует один из главных военных руководителей России». Значит, те, кто... ну вот Галина Круглова пишет: «Фильм «Огонь». Значит, никакого огня я там не увидел. Это обычный фильм про среднего вора, которому помогает его супруга, и которые, в общем, потихонечку зарабатывают деньги. По сравнению с предыдущими расследование ФБК, там вот помните про дворец Путина и так далее, это просто, ну, такой, ну, жалкий, не фильм жалкий, а, ну, такой некий человек, который, знаете, как говорят, еще он немножко шьет. Фильм сделан обычно, стандартно, хорошо снят. Значит, красивая студия, придуман ход такой визуальный. Показываются документы, доказывающие, что генерал Суровикин, ну, и так неприятный человек, и военный преступник из-за войны Украины, но еще и вор вместе со своей супругой. Я очень доволен тем, что появился этот фильм. И вообще я желаю ФБК, несмотря на их абсолютно отвратительную атаку на съезд народных депутатов Ильи Пономарева, о чем я уже говорил, и что для меня нетерпимо и неприемлемо. Тем не менее, нормально, хороший фильм. Только я сегодня мрачно пошутил, как, собственно, по поводу всех фильмов ФБК и вообще всех расследований. Когда смотрят это в России, то мама поворачивается к своему сыну и говорит, вот посмотри, не говорит ему, какой отвратительный человек, что и так далее, а говорит, вот смотри, как люди живут. Учись, у нас нужно только так и можно только так. Вот, к сожалению, понимаете? Потому что эти фильмы, не потому что фильм плохой или цель у них какая-то не та, или что-то такое, они делают свое дело. Они же называются «Фонд борьбы с коррупцией». Не «Фонд борьбы с Путиным», а «Фонд борьбы с коррупцией». Но только получается, что не получается борьбы с коррупцией. Не получается. Но не мое дело. Они делают то, что они считают нужным. А несправедливо и противозаконно заточенный в тюрьму под издевательство круглосуточный Алексей Навальный должен быть освобожден. Константин Козельский пишет удивительную вещь. Звонил сейчас соцопрос. Вопросы. Поддержу ли я решение Путина начать новое наступление и объявить дополнительную мобилизацию? Следующий вопрос. Считаю ли ошибочным решение начать СВО? Третье. Считаю ли приемлемым мирное соглашение, в том числе с отводом войск до границ 2014 года? И так далее. Неужели так и даем заднюю, пишет Константин Козельский. Удивительно, действительно. Чего это они вдруг? Интересуются, можно ли, согласны ли люди, чтобы дать задний ход. Это довольно оригинально. Ну, на Западе случилась трагедия. Сейчас один из популярных актеров бьется головой об стенку. И мне жаль, я попросил Катю мою, которая сейчас в Америке, чтобы она позвонила ему и сказала мои соболезнования, потому что человек испытывает страшное горе. Джиму Керри, вы знаете, актер «Маска» и так далее, выдающийся актер американский, запретили въезд в Российскую Федерацию. Актер вместе с писательницей Маргарет Этвуд, внуком Бандеры и десятками других граждан Канады, то есть реально внуком Бандеры, там живет внук Бандеры в Канаде, попал в новый санкционный список МИДа. Там заявили, что это ответ на санкции для россиян, которых канадские русофобские власти считают неугодными. Ну, я даже не знаю, что с этим делать. Просто я не знаю, что с этим делать. Горе у человека. Ушел из семьи, запил. Вы знаете, он запойный, Джим Керри. Интересно очень Пескова спросили. Вот тут я перехожу. Вот понимаете, я не использую, как многие мне советуют, обязательно слово Скобеева, чтобы все прибежали на имя Скобеева. Я стараюсь называть сущностно свой эфир. Ну, действительно, где Путин? Мы с вами со сдачи Херсона Путина не видели. Но Виталий Рувинский пишет, это главный редактор сайта «Эхо», замечательную вещь. Я не знал ту фразу. Журналисты спросили Пескова, как в Кремле оценивают приезд Зеленского в Херсон. Вот послушайте, что ответил этот баран. Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория Российской Федерации. Ну, это знаменитая, вот это то, что я люблю, фразу, что весь в говне, но головку держит. А сами я не могу сказать, тут написано, тут несколько авторов, которые Гринч запил, пишет Базилио, замечательно. Тут есть разные авторы, потому что перепост сделан один, другой, третий, четвертый. Чего добились США за эти 8 месяцев? Кроме отстраски Китая, это. Германию американцы полностью отсоединили от России. Потенциальный альянс двух наций снова, третий раз за век, американцы ликвидировали. Расширили НАТО на две неплохих единицы, Швецию и Финляндию. Две страны с хорошим промышленным потенциалом, даже ВПК. Заставили сплотиться НАТО, в частности, всех европейцев сейчас заставят довести расходы на вооружение минимум до 2% ВВП. Отсоединяют от России бывшие советские республики, ключевая точка – Казахстан. Американцы стали распорядителями мирового рынка сжиженного газа. Только от этого рынка США будут иметь до 200 миллиардов в год дополнительно. Американцы упрочивают лидерство на мировом рынке оружия, тоже выкидывают Россию с этого рынка. Американцы упрочивают лидерство доллара и своей финансовой системы. И вот я вот это прочитав вам, могу сказать, что... Это абсолютная правда, и у меня возникает вопрос, а зачем Путин все это сделал? Немножко статистики. После объявления мобилизации в Грузию сбежали около 700 тысяч россиян. Из них 100 тысяч остались в стране, 100 тысяч. Остальные перебрались в Армению, Турцию и Европу. Россия потеряла еще минимум 700 тысяч работоспособных граждан. Когда нам уже объяснят на мармеладках, что это немного? Ну, эту фразу не понял. Но тем не менее. Ну и анекдот. Это не анекдот. Это правда войны. Пишет Дмитрий. Сегодня в Киселевке Херсонской области, освобожденной вчера, 10 ноября, произошло ЧП. В один из магазинов пришло 15 боевых бурят за покупками. Сначала обалдели местные, потом обалдели буряты. Они были вообще не в курсе, а, цитата, переброски группировки на левый берег. Так как нормальных украинских продуктов в Киселевку еще не успели подвести, всех бурят за счет ВСУ комфортно отвезли на шопинг в николаевские супермаркеты. По-моему, это гениальная история. Вот это вот для фильма. Как можно улучшить мой эфир? Ну, во-первых, сделать меня умнее и красивее. Такой Ален Ганопольский Делон. Может, получится. или Матвей Фейгинович Арестович. Может быть, так. Яхту-то надо купить. Но вы мне можете помочь и без всех этих переделок. Вы просто должны немножко порекламировать мой канал, рассказать, что тут интересно, пригласить сюда ваших друзей, чтобы они подписались. 56 100 – это не предел. Надеюсь, завтра будет 56 200. Купите мне чашку кофе, ссылка внизу. Или станьте моим патроном. Тоже внизу есть ссылка. И тогда мы с вами пожелаем друг другу хорошего вечера. Будем себя беречь и встретимся завтра. Надеюсь, что это произойдет.